Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой программы мы, напоминаю, продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе выходят в светлом вечере в часе с 8 до 9, который мы условно назвали «Лики церкви». Что мы узнаем о церкви в зависимости от того угла зрения, того набора источников, через которые мы спрашиваем, мы задаем вопрос, что такое церковь как духовный феномен. И вот сегодня мы на эту тему посмотрим со стороны святоотеческого наследия, со стороны того, что и как о церкви писали святые отцы, и проводником в мир святоотеческой мысли сегодня станет для нас игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сейчас, Дионисий, а вот для вас вот эта тема, что такое церковь как духовный феномен, с какими в первую очередь именами святых отцов ассоциируется? Вот первый, кто приходит на ум?
Первый на ум — святитель Иоанн Златоуст.
Так.
У него очень обширный корпус, и в этом обширном корпусе он использует слово «церковь» 907 раз.
Ничего себе.
Я год назад при подготовке одного доклада взял все упоминания церкви и нашел эпитеты церкви. То есть во всем корпусе святителя Иоанна Златоуста выявил эпитеты, определение церкви.
Так.
Для того, чтобы понять, какой является церковь по святителю Иоанну Златоусту. И в результате этой работы сложилась определенная картина о том, как святитель Иоанн Златоуст учит о церкви. А сейчас нужно иметь очень правильное представление о церкви, потому что в традиции теории первенства, которая разрабатывается сторонником Константинопольского патриархата, церковь предстает как институт на земле, который должен иметь земного главу. А если церковь имеет земного главу, то значит, та церковь поместная, которая имеет земного главу, она самая главная. И действительно, Константинопольский патриархат претендует на несколько понятий, характеристик, которые в действительности ему не принадлежат и не могут принадлежать по определению, которые делают его всемирным. А именно, он говорит о том, что он вселенский, в то время как все другие церкви должны быть поместными. Он берет понятие «икуменикос» вселенский, это титул Константинопольского патриарха, далеко не бесспорный, который никак не может подчеркивать его исключительный вселенский характер, его принципиальную инаковость от других церквей. Также он говорит о праве апелляции, эклитон, судебной апелляции, которая только ему принадлежит. И вот, исходя из таких постулатов теории первенства, которые невозможно принять, которые наносят реальный ущерб единству мирового православия, обращаешься к наследию святителя Иоанна Златоуста, и у святителя Иоанна Златоуста среди огромного количества эпитетов определения церкви я нашел выражение, которое по-гречески звучит следующим образом: «та кина тон эклесион», или «то кинон тон эклесион». И это выражение у него используется постоянно. Что это значит? «Кинос» по-гречески — это «общий». Есть слово «кенос» — это «новый». «Кени диафики» — «Новый Завет». Но есть слово «кинос» — «общий». Отсюда слово «общество» — «кинония». И вот святитель Иоанн Златоуст постоянно пишет об общности церквей. То есть, что не одна церковь является самой главной, которая стоит над общностью, как ее руководитель, а об общности церквей, о том, что все поместные церкви имеют между собой общность единства. Это выражение об общности церквей Иоанна Златоуста, оно не только у него встречается, оно является общим внутренним духовным лейтмотивом у святых отцов. Для святых отцов очень важно, что есть единая Церковь Христова. Она состоит из поместных церквей. В каждой поместной церкви есть полнота благодати Святаго Духа. Все церкви принципиально равные. Они отличаются местом в диптихе, но это отличие относится к уровню чести. Оно не является принципиальным административно-правовым отличием одной церкви от другой. И в эту же тему у Ефрема Сирина. Ефрем Сирин очень интересный писатель. Он писал на сирийском языке, сохранился корпус сочинений на сирийском языке, но сохранился еще так называемый греческий Ефрем Сирин. И современные исследователи говорят, что корпус греческих сочинений под именем святого Ефрема Сирина более поздний. Он создавался не в IV веке, время жизни святого, а значительно позднее, уже ближе к эпохе иконоборчества. Но так или иначе, этот греческий корпус нам и более доступен, и он очень распространен, и он подписывается именем святого Ефрема без указания на то, что это подложное сочинение. Для нас это авторитетное сочинение. И вот у святого Ефрема Сирина я нашел интересное выражение, которое звучит по-гречески так: «амония тон эклесион». В переводе на русский язык — «согласие церквей». Конечно, оно звучит у него в определенном контексте. Он восхваляет Божию Матерь. И множество имен прилагает к Божьей Матери. В том числе он говорит, что Божья Матерь — это согласие церквей. Но само по себе выражение «амония тон эклесион», «согласие церкви», оно очень глубокое, очень сильное. Согласие, или также есть еще «армония», и в другом месте он будет говорить об гармонии церквей. То есть гармония церквей и согласие церквей, и понятие греков о гармонии, когда в понятие гармония предполагает созвучие двух взаимодополняющих элементов без внутреннего противоречия. И тогда у меня родилась мысль, такая некая теория взаимоотношений церквей, что все церкви, вот поэтому выражение, находится в таком внутреннем согласии, которое взаимодополняет друг друга. То есть у каждой могут быть свои особенности, свое своеобразие, но все вместе они составляют такое как бы единое гармоничное целое. Эту теорию надо развивать, она очень интересна, она необычная, и если на ней опасно наставить, потому что это будет такой своеобразный неологизм в экклесиологии. Но сквозь призму этой теории можно объяснить многие явления во взаимоотношениях между православными церквями. Что же касается экклесиологии как таковой, той святоотеческой экклесиологии, которая присутствует у святых отцов. Чем церковь является для святых отцов? Как церковь описывается святоотеческим сознанием? Святитель Афанасий Александрийский, великий защитник православной веры, великий защитник православного исповедания Первого Вселенского Никейского собора, который в течение всей своей жизни претерпевал гонения за это исповедание, был носителем ключевого слова всего IV века, которое определило своеобразие всего IV века. Это слово «омоусиос», «единосущный». Именно за него велись битвы и собирались соборы, которые одни из них опровергали это слово, другие и соборы искали компромиссы, но в конце концов победило никейское исповедание веры. И надо сказать, очень интересно, что когда никейские отцы сформулировали исповедание веры, то после этого исповедания веры была прибавка: «святая кафолическая и апостольская церковь предает анафеме тех, кто мыслит иначе, тех, кто не принимает то исповедание о Христе Спасителе, которое было изложено. Собственно говоря, в начале этого исповедания говорилось о Боге Отце, и центральная часть исповедания, основная часть, посвящена исповеданию Бога Сына. А о Святом Духе было просто сказано «и веруем в Святаго Духа». Позднее уже на Константинопольском, Цареградском, Втором Вселенском соборе была принята более пространная часть символа веры, и символ веры сложился так, как мы его сейчас читаем или поем на службе. И вот после этого никейского символа веры тем самым появилось указание на церковь как на хранительницу веры. И церковь была названа кафолической, кафоликос, повсеместно распространенной, всеобщей, и апостольской. А защитник этого никейского исповедания, святитель Афанасий Александрийский, является уникальным автором. Среди всех святых отцов он эпитет кафоликос всеобщий использует во много раз чаще других. То есть ни один святой отец столько раз не пишет о Вселенской Церкви, о Кафолической Церкви, о Всеобщей Церкви, о Всемирной Церкви, так, как пишет святитель Афанасий Александрийский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, это вот одна важная характеристика.
И тогда можно задаться вопросом, ну что же святитель Афанасий подразумевает под этой всеобщностью или под этой вселенскостью церкви? То есть понятно, что он так называет церковь и делает это часто, но что он имеет в виду?
Да, зачем он это делает?
Зачем он это делает? То есть что это означает? И из корпуса сочинения святителя Афанасия мы видим, что под всеобщей церкви он понимает церковь, которая имеет общую истинную правую веру. То есть такая своеобразная врачебница, где нету никаких недугов, где все уже внутри исцелено, то есть предельно здравый организм. И вот предельно здравый вероучительный организм, хранящий истинную апостольскую веру, это есть церковь. Вот в таком смысле вселенский как здоровый. Это парадоксально, потому что мы можем понимать это просто как внешним образом, как повсеместно распространенный. Для него это некая всеобщность, которая не по горизонтали, из края в край, а по вертикали, как бы вот на уровне такой священной истины. И получается, что те, кто хранят веру, те, кто живут верой, те, кто имеет правую веру, они находятся в церкви. Те, кто не хранят веру, они находятся вне церкви. Те, кто имеет неправильную веру, они должны перевоспитаться, переформатироваться, переформироваться, и они должны вступить в церковь как носители правой веры. И в этом отношение и этой мысли, этой позиции созвучна позиция святителя Кирилла Александрийского, святого отца более позднего времени, который очень часто в корпусе своих сочинений пишет о церкви святых. И нам это очень странно, потому что никто себя святым не называет, но все мы считаем себя так или иначе членами церкви. И когда мы слышим выражение «церковь святых», то первое ощущение, что это где-то далеко. Это храмовое пространство. Мы понимаем, что есть святые. Мы верим в это. Мы просим святых о помощи. Мы обращаемся к святым, но нам трудно ограничить церковь только святыми. Какое-то общее ощущение, что церковь — это святых и не святых. А святитель Кирилл Александрийский пишет «Церковь святых». И он пишет не так, что это где-то далеко, а это такая внутренняя, глубокая, духовная, сильная константа и непреложная реальность. И когда ощущаешь эту реальность, то понимаешь, надо быстрее исправлять себя, надо быстрее приближаться к высокому идеалу. Нет времени для отсрочки. Также это соответствует древнехристианским представлениям о христианской общине. Тот, кто крестился, он уже вступает в общество святых, и первоначально даже там таинство покаяния совершалось только при смерти, потому что считалось, что христианин, он не имеет права на грех, он должен жить иным, всесовершенным образом. Но это вот что касается эпитета Кафоликоса. Вообще-то мы в символе веры, мы читаем «веруем во единую», по-гречески «мен», «святую», по-гречески «аген», «соборную», «кафоликинка», «апостоликин» и «апостольскую церковь». Вот каждый из этих четырех эпитетов, он предельно емкий, предельно глубокий. О каждом святые отцы размышляли. Каждый эпитет жил в святоотеческой, в святоотеческом наследии, в святоотеческой мысли, не только у древних отцов, но и у современных отцов. Возьмем священномученика Илариона Троицкого, который в своей диссертации о церкви делал огромный акцент на единстве церкви. И его акцент очень похож на акцент святителя Афанасия Александрийского. Это акцент на единой церкви в истине. И он всеми способами, всеми силами, всеми средствами передает это внутреннее, духовное, нерушимое единство в истине. Но помимо этих эпитетов есть еще другие эпитеты, и их много. И к некоторым эпитетам мы настолько, определениям мы настолько привыкли, что кажется, что они существовали всегда. Например, «истинная». Мы говорим «истинная церковь», и не только сейчас об этом мы говорим. Например, если мы откроем труды Игнатия Брянчанинова, святителя, или святителя Феофана Затворника, и посмотрим, какими определениями они наделяли церковь, то есть как они мыслили церковь, чем была для них церковь, то мы увидим, что и тот, и другой святой отец, великие духовные русские святители XIX века говорили об истинной церкви. А по-гречески истинная церковь – алифине экклесия. Мы обращаемся к современным системам поиска и обнаруживаем парадоксальную вещь. Святые отцы практически в первом тысячелетии никогда не использовали эпитет «истинный». Хотя определение из Нового Завета «церковь есть столб» и утверждение истины – это непреложное определение, это священное определение, которое потом изъяснялось и истолковывалось святыми отцами, как более древними, так и более современными. Но, тем не менее, эпитет «истинный» по отношению к церкви предельно редкий. И когда же он становится частным? То есть, когда он начинает использоваться святыми отцами? После того, как Рим отделился от единства Восточной Церкви в середине XI века, в дискуссиях, богословских дискуссиях между Востоком и Западом, каждый настаивал на своем. Рим настаивал на своем единстве. Римские папы мыслили себя, не все, наверное, но некоторые, и достаточно системно, главой универсальной церкви, «экклесия» по-латински «универсалис». Они отождествляли римскую церковь с единой церковью и считали, что другие отделившиеся церкви должны вступить в это единство и признать единство римского папы. На греческом языке очень редкий автор, не святой, но это Георгий Трапезунский. Он поддерживал Рим, и в его трактате можно найти интереснейшую такую римо-католическую экклесиологию средневековую. А с другой стороны, на Востоке подчеркивали, что есть патриаршие престолы, что поместные церкви равны, что церковь, она едина не тем, что она подчиняется единому главе на земле, а тем, что она подчиняется главе небесному Христу Спасителю, церковь есть тело Христово, и как таковая она хранит истину и является истинной. И вот в этих дискуссиях появляется выражение «истинная церковь». И этим выражением пользуются святитель Игнатий Брянчанин и святитель Феофан. А ведь в XIX веке было много такого своеобразного вероучительного релятивизма, и некоторые люди могли считать, что не обязательно в православии истина, что она может быть в разных частях религиозной карты мира. И святитель Феофан, и святитель Игнатий Брянчанин, когда они писали об истинной церкви, они подчеркивали при этом то, что именно православная церковь является хранительницей истины. А формально их использование этого определения истины, оно имеет предысторию в такой в полемической письменности средних веков.
А нет у них такого еще мотива здесь, когда они говорят об истинной церкви, что вот есть истинная церковь, а есть, скажем так, какое-то более обмерщенное обрядоверие, что для какой-то части общества церковь – это вот служба по воскресеньям без всякого внутреннего сердечного там, чувства богообщения. Вот есть истинная церковь, вот такое вот внутреннее, какое-то сердечное, как будто монашество.
Я думаю, да, потому что истина, но это надо уточнять. Истина – это понятие универсальное, она далеко выходит за пределы полемики, она является основой не только догматического учения, но и духовной аскетической жизни, все глубинно взаимосвязано. И в этом смысле церковь, она является той, которой же является вера. А именно, еще одно определение церкви – апостольская. Апостольская церковь. Очень древнее определение, которое, начиная с IV века, регулярно дается церкви. Но в то же самое время, если мы откроем святоотеческие тексты, то мы увидим, что это определение прилагается часто к вере. И святые отцы пишут о необходимости хранить апостольскую веру. А церковь и является той организацией, той институцией, которая хранит апостольскую веру. Получается, что люди, которые приходят в церковь, они приходят, если сказать таким грубым языком, за верой. Они получают в церкви веру. Они в церкви приобщаются в вере. Они в церкви укрепляются в вере. И церковь как хранительница веры, церковь как носительница неповрежденной истинной чистой веры, она дает веру. И, конечно, вера, она основой является духовной жизни, она является тем, что дает возможность идти путем духовного совершенства, исправлять себя. Иными словами, пост без веры невозможен, и невозможно заниматься аскезой без веры. Это будет не на пользу. Но без веры невозможно заниматься покаянием. Все глубоко взаимосвязано. У Василия Великого есть такие слова. «Покаяние без поста напрасно». «Нести харис...» «Простите, метание харис нестес арги». То есть покаяние без поста напрасно. Взаимосвязь двух добродетелей. То есть, когда одна добродетель не дает возможности, отсутствие одной добродетели не дает возможности осуществиться другой добродетели. Но покаяние же без веры невозможно. То есть, в чем мы каемся? В неверии. То есть именно вера и как источник благодати. Получается, что церковь, она хранит не только одну добродетель веры, она хранит все добродетели, и она является источником такой чистой жизни, как и такая подлинная врачебница.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях игумен Дионисий Шлёнов. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Я напомню, что в этой программе мы говорим про то, что о церкви мы узнаем из Писаний святых отцов, какие определения они прилагали к церкви, и что нам эти определения говорят о церкви как о духовном организме, как о духовном феномене. Ну и вот если продолжать эти определения рассматривать, может быть, вы еще какие-то назовете, которые либо для нас могут сегодня показаться неожиданными, либо, наоборот, уже затертыми так, что мы от частого повторения не задумываемся, что же в них изначально было вложено.
Ну, еще одно определение очень привычное, которое просто является для нас бесспорной аксиомой. Это православный.
Так.
Мы говорим православная церковь. И может возникнуть вопрос, а с какого времени стали говорить о православной церкви? И выражение православная церковь не такое простой, не такой очевидный, как может показаться на первый взгляд. В первом тысячелетии оно не так часто и использовалось. Оно есть у Иоанна Моска в Логе Духовном, у некоторых других святых отцов, но это не постоянный лейтмотив. А постоянным лейтмотивом выражение православной церкви становится уже ближе к падению Константинополя. Это 14 век, 15 век и далее в эпоху туркократии. Древнехристианские писатели часто говорили «церковь православных», то есть «церковь православных людей». Также они исповедовали православную веру. И церковь, как носительница православной веры, описывалась ими в соответствии с определениями символа веры – соборная, святая, апостольская, единая. Вот такой загадочный термин. Ну, дальнейшее же уточнение как бы истории этого эпитета применительно к церкви – это просто такая своеобразная статистика, которая уже сейчас как бы выходит за пределы нашего интервью. Скажу еще об одном эпитете, наверное, самом загадочном эпитете так. Церкви. И самым сложным. Это эпитет «Кафоликос». О нем уже говорили сегодня. В символе веры он передается как «соборный». Но в действительности он означает «всемирный», «всеобщий». И такой его смысл. «Соборный» же имеет другой аналог в греческом языке – «синодикос». Сейчас очень актуальна тема соборности, потому что в современную эпоху тема первенства, земное первенство на земле, руководство церкви, сосредоточенное в одних руках, это теория первенства, которая русской православной церкви не принимается, но ставится очень глубокий вопрос о том, что есть соборность и как первенство соотносится с соборностью. В этом отношении и понятие о кафоличности, вселенскости церкви и понятие о соборности церкви, они как, очень близки друг к другу. Они как бы взаимопроникают друг друга. И термин «кафоликос» не может сам по себе заменить другой термин, «соборный» как таковой, то есть тот, который связан с соборами. Но что значит «соборный», если, например, в истории церкви было 7 вселенских соборов, и последний из 7 вселенских соборов был в 787 году? Означает ли это, что церковь оставалась соборной до 787 года включительно, а потом она остается соборной? Она также остается соборной всегда как бы в единстве поместных церквей, в единстве предстоятелей этих церквей. И сейчас, как никогда, тема соборности предельно важна. И размышление над этими терминами позволяет нам сформулировать, можно сказать, стратегическую задачу на богословском поприще в сегодняшний день, а именно обозначить принципы соборной экклесиологии, принципы соборного учения о церкви. И посмотреть сквозь призму этих принципов на историю церкви, на каноническое право, на догматическое учение церкви и постараться сформулировать такие непреложные и важные принципы или смысловые поля в этих областях, ну, для того, чтобы сохранить церковь, для того, чтобы, можно сказать, не дать возможности утвердиться той теории первенства, которая пытается все переиначить и переосмыслить, исходя из своих, можно сказать, властных амбиций.
А вот такое известное выражение «кому церковь не мать, тому Бог не отец». Оно святоотеческое?
Очень древнее выражение, очень древнее.
И оно древнее, да, если я правильно помню, его как-то связывают вот в литературе, по-моему, с Киприаном Карфагенским. Но, может быть, не он единственный, и, может быть, не первый.
На Востоке был еще другой писатель, он был осужден на Пятом Вселенском соборе, вернее, его взгляды, крайне Ориген. Но этот писатель оказался таким учителем не в прямом смысле слова, а как он оставил сочинения, из которых каппадокийские отцы Василий Великий и Григорий Богослов составили «Добротолюбие», «Филокалию», и они его очень уважали. Это был очень могучий, мощный богослов, который стоит у истоков аллегорической школы толкования Священного Писания, поиска духовных смыслов в Священном Писании.
Но вот
и
эта тема...
он как раз пишет, и у него встречается эта мысль впервые о том, что Бог – это Отец, а Церковь – Мать.
А как это понимать? Как это отцы понимали, если они как-то это комментировали?
Отцы так и понимали, что мы вступаем в Церковь, которая является для нас духовной матерью. Она преподает нам таинство. Она нам преподает таинственную жизнь, она нам через церковь преподается благодать Святаго Духа. Тем самым люди получают духовную пищу и духовную жизнь. Люди получают спасение. И церковь, как мать, она и дает нам жизнь. Мать дает физическую жизнь для своего ребенка. Ну, и это не однобокая физическая жизнь, это и некая полнота жизни. Но церковь дает духовное рождение. То есть в крещении человек духовно рождается. Рождение по-гречески «генесис» – рождение, а крещение – «анагенесис» – возрождение. Возрождение – оно больше рождения. Получается, что церковь является для верующих еще более значимой матерью, чем их родные родители. И именно в такой парадигме святые отцы пишут о церкви как о матери. А в основном церковь описывается именно как такая духовная мать, и иногда она именуется отцами. Находим это у Иоанна Златоуста выражение «кинимитер» – «общая мать». Церковь – общая мать всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я почему обращаюсь к этому известному изречению, особенно в той форме, вот, в которой оно бытует, что первая часть фразы – это вот такое условие. То есть, если для тебя церковь не мать, то для тебя Бог не отец. Ведь это же очень резонирует с такими некими представлениями, типическими достаточно для современного человека. Мы же встречаем людей, которые, допустим, могут сказать, что я вот в Бога верю, но в церковь не хожу. Ну, даже это такой, может быть, в чём-то такой примитивный взгляд, но вот есть Бог, Он в душе, я даже могу читать Библию, даже вот разделять какие-то догматические положения, что Бог един, что Бог Троица, что было Боговоплощение. Но вот церковь как пространство исповеди, причастия, таинств, это вот не для меня, скажет человек. И вот тогда вспоминаешь эти слова. Может ли быть Бог для тебя вообще кем-то реальным, если ты не участник жизни церкви? Вот что бы на это отцы такому скептику ответили? Или вы устами отцов?
Ну, отцы такого скептика очень жестко поставили бы на место и объяснили бы ему как раз такую ключевую роль церкви в процессе спасения. Они бы сказали: дорогой друг, ну как же ты можешь верить в Бога без церкви, если церковь имеет и хранит истинную веру? И ты эту истинную веру можешь получить только в церкви. То есть вне церкви ты эту веру получить не можешь. Ситуация действительно, наверное, очень актуальная, очень широко распространенная. Таких людей, которые верят в Бога, но в церковь не ходят, или ходят для того, чтобы поставить свечку, или ходят очень редко, или ходят часто, но не участвуют в таинствах церкви полноценно. Таких людей много. И действительно очень актуально пояснить, что есть церковь устами святых отцов. Потому что если мы скажем это совсем от себя, то нам скажут: вы жестокие люди, вы не понимаете глубины человеческой души, все сложнее, чем кажется. И для того, чтобы это сказать, для того, чтобы призвать человека в церковь, нужно иметь такой миссионерский настрой, любовь к церкви. Нужно неформально относиться к церкви, а действительно как к матери. И нужно жить жизнью церкви не по форме, а по сути. И, конечно, в таком случае и призыв прийти в церковь будет звучать более действенно, более убедительно. Сами святые отцы, они были противниками формальной веры. Они говорили о необходимости подлинной веры. В святоотеческой традиции был распространен идеал Любомудра, философа, но не как философа, знатока философии, а именно как человека целостно живущего, у которого слова и дела соответствуют друг другу. И здесь очень велика роль богословского образования, потому что богословская наука, богословское образование, богословское знание, они показывают такую глубинную культуру, которую хранит церковь. Иногда люди, не ходящие в церковь, они считают: ну а чего там делать, там одинаково читают, одинаково поют. Иногда бывает такая картина, даже здесь, в Андреевском монастыре, с улицы люди заходят на полилейную службу. И часть службы отстоят, и когда читают шестопсалмия или псалтирь, они уходят. Им, может быть, им скучно стало, они не знают, что дальше будет полилей, они не знают церковного устава, и они не проникают в то, что происходит в храме до конца. Но и сами чтецы или те, кто поют, они, мы и священник, который произносит молитвы, мы тоже не всегда проникаем в тот смысл, глубокий смысл молитв, которые произносятся или поются, или читаются. Богословие помогает понять глубину, понять внутренние смыслы, понять священные значения, актуализировать эти смыслы, ну, сделать их более важными, более близкими.
А вот интересно, вот я привел пример человека, который в Бога верит, но к церкви себя не причисляет. А во времена отцов такие были люди? Вот как будто кажется, что это очень явление нашего секулярного века. Или все-таки что-то, вот что-то на эту тему отцов тоже есть, именно вот адресуясь человеку, который под сомнение ставит именно феномен церкви?
Ну, это очень важный вопрос. На него можно в ответ написать диссертацию. Такие люди, должно быть, были всегда, потому что в Священном Писании сказано «миф авута микрон пимню», «не бойся, малое стадо». То есть христиане всегда составляют малое стадо. Очень характерный пример – это эпоха преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Симеон Новый Богослов в конце X, начале XI века призывал братьев монастыря Святого Мамонта, где он был игуменом, к святости. И его призывы воспринимались неоднозначно. Получается, что это древняя проблема. Ну, может быть, в последнее время она приобрела более глобальные масштабы, потому что современный мир — это многополярный мир. И мир очень открытый для информации. То есть информация, она свободно перемещается по миру. И в этой такой свободе, иногда очень тяжелой информационной вседозволенности, с одной стороны, для сознательных людей есть замечательная возможность укрепиться в вере. Для менее сознательных людей или для сознательных по-своему есть возможность для выбора огромного количества альтернативных, в кавычки, путей по отношению к подлинной и истинной вере. Но в сути вещей люди устроены одинаково. И в древние времена, и в настоящие времена были подвижники, которые стремились как бы, к такому, к внутреннему осмыслению, к тому, чтобы жить в церкви, как в духовной врачебнице. И были люди, которые что-то делали формально с той или иной степенью интенсивности. Для нас же главная задача – внимать самому себе, потому что если мы будем воспитывать других, но не делать то, чему мы учим сами, то получится такой урок от лицемера. И такой урок не пройдет, если, например, человек будет преподавать математику, не зная математики. Его просто освистают.
А вот мы сегодня уже упомянули символ веры. Там, как известно, есть слова «верую в единую святую соборную апостольскую церковь». И тоже возникает вопрос, а почему в церковь нужно верить, веровать? В Бога понятно почему, потому что Бога никто никогда не видел, и ты не можешь его своими физическими очами увидеть, ну, только если ты не современник Христа. А вот в церковь, хотя это вроде бы в том числе человеческий организм, и как-то она представлена как общность
людей на Земле. Церковь — это не человеческий организм только, церковь — это богочеловеческий организм. Церковь — это тело Христово. И главой церкви является сам Христос Спаситель, это богословие апостола Павла.
А вот это требует веры именно, или что-то еще в церкви? В церкви? Вот верить в церковь? Ну,
в символе веры мы как бы веруем, мы, все члены символа веры подлежат вере. Что касается церкви, то мы верим в бытие такой святой церкви, как в священное пространство для спасения, как в источник освящения, как место очищения, и можно здесь взять все святоотеческие эпитеты и всеми этими святоотеческими эпитетами описать такое бесконечное духовное богатство и совершенство Церкви. И мы еще не сказали об одной святоотеческой мысли, которая встречается у святых отцов. Церковь создана в день Пятидесятницы, происхождение Святаго Духа на апостолов. Но святые отцы говорят о том, что Церковь существует от Адама и Еноха. Каким образом? То есть от самого начала человеческой истории. И она существует через прообразы. Она уже существует, потому что Церковь — это очень универсальное понятие. Но она не раскрывается во всей полноте.
Вот я помню, что в работе, в книге отца Павла Флоренского «Столб утверждения истины», мы это определение Церкви тоже сегодня упоминали, в самом начале, в предисловии, говорится о том, что это книга о Церкви. Но вообще-то Церковь невозможно определить, потому что только сама жизнь даст тебе почувствовать, познать, что есть Церковь. Но от определений она ускользает, потому что ни одно определение не будет достаточным, вмещающим в себя, что есть Церковь. Вот вы согласны с отцом Павлом Флоренским?
И да, и нет. Эта тема, которую вы сейчас упомянули, она похожа на тему божественных имен. Можно спросить, описывается ли Бог божественными именами? Достаточно ли, если говорить языком ареопагитского корпуса, катафатического богословия для описания Бога? И помимо катафатического богословия необходимо еще апофатическое богословие, то есть богословие отрицаний, представление о божественном мраке, который выше света, в котором почиет Бог. Также и Церковь. Она имеет множество определений, но как богочеловеческий организм она остается таинственной и остается непостижимой. Но мысль о том, что земные границы Церкви не доходят до неба, которые также часто высказываются такими сторонниками некоторой относительности или, так скажем, представителями богословского релятивизма, это мысли, которые отражают очень земные представления о Церкви. Можно сказать, что Церковь имеет небесные границы, какие-то очень точные и определенные. И такие глубинные внутренние границы Церкви совпадают с той полнотой истины, которую Церковь сама в себе содержит. Но есть понятие о строгости, об окривии и о снисхождении, экономии. И сквозь призму этих подходов Церковь проявляет глубокую чуткость, мудрость, смирение для того, чтобы не закрыть свои врата для тех, кто в них вступит потенциально, а для того, чтобы как можно шире их открыть, не теряя при этом того узкого пути, который ведет к священным просторам Небесного Царствия.
У меня последний вопрос, он такой в чем-то терминологический, хотя, наверное, тоже к большим обобщениям может повести, но вот два слова, которыми можно переводить слово «церковь» — «кириакон» и «экклесия». Вот в чем между ними принципиальная богословская разница?
Ну, ключевое слово — это «экклесия». «Экклесия» от глагола «экколеомы» — созывать, того же корня, что клисис, зов, призвание. Тем самым прямое значение этого ключевого термина — собрание. Слово «кириакон», оно происходит от слова «Господь», «кириос», то есть «день Господень», так называли соборный храм в монастырях, может быть, шире. Но прежде всего в монастырях Кириакос Наос, Господних храм, то есть получается, что Кириакон — это представление о Церкви как о здании. И действительно, Церковь, она имеет много разных смыслов, много разных значений. Слово «церковь», «экклесия» — это здание, это поместная церковь, это вся церковь, это собрание, церковь может писаться с маленькой буквы, если это то или иное строение, или с большой буквы, если речь идет о поместной церкви, о церкви как о такой священной общности христиан. Вот такие смыслы, такие значения. Интересно, что слово «апелляция» по-гречески «эклитос» того же слова, что «церковь». И опять получается, что в теории первенства апелляция, она приводит к судебной власти одного человека, земного главы на земле, ну, в данном конкретном случае Константинопольского патриарха, а в соборной экклесиологии высшим судебным авторитетом пользуется глава поместных церквей. И соборная экклесиология позволяет говорить о церквях, о поместных церквях, пребывающих в единстве духовном, в взаимосвязи, но без земного первенства, оставляя это первенство для Христа Спасителя.
Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И напомню, эта беседа – часть цикла программ, которые на этой неделе выходят в «Светлом вечере» с 8 до 9, где мы говорим о ликах Церкви, о тех разных аспектах этого духовного феномена, как он, этот феномен, раскрывается в богословии, в философии, в истории сквозь призму священного писания или церковного искусства. Завтра мы продолжим этот разговор, а за нашу сегодняшнюю программу, дорогой отец Дионисий, я вас благодарю. Спасибо, дорогие слушатели. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».